Иван Шаман. 100 лет апокалипсиса. Истребитель. Книга первая. Глава первая. Выпуск. Свист пули заставил Сашу пригнуться. Мелкая каменная крошка забарабанила по шлему и маске брони. Надо же так по-детски подставиться. Серая бетонная стена, изрешеченная осколками так, что больше походила на дуршлаг, осталась его единственным укрытием. Быстро перебежав пальцами по подсумкам, он тяжело сглотнул ком в горле. Из запасенных 15 осталось 3 магазина. И это всего за 2 часа экзаменационного боя.
«Лейтенант!»
– пригибаясь к земле, подскочил к нему сержант. В глазах болтуна и весельчака старослужащего, так и не преодолевшего свой собственный экзамен, не чувствовалось страха.
«Мы должны немедленно выдвигаться на высоту и занять ее раньше противника».
«Отставить, Никольский», – проговорил Саша, нагло показав миру средний палец. И это был не неприличный жест, ведь на кончике перчатки располагалась микроскопическая камера. Они уже закрепились, а внизу тусуются для вида. Нужно обойти их по дуге с тыла. Займем соседнюю возвышенность, и тогда...
«Но там же другая группа», – не понял сержант маневра.
Даже сквозь щиток было видно взлетевшие от удивления брови.
«Собрать взвод!»
– шепотом рявкнул на него Сухов. Навык, полученный от отца, позволял мгновенно поставить любого на место, не повышая голоса. Секунду назад он забылся, начав разъяснять подчиненному приказ, который тот должен был беспрекословно выполнить, не задавая вопросов. Теперь это отразится на финальной оценке.
«Есть!»
– послушно кивнул сержант, скатившись вниз по склону и увлекая за собой мелкие камушки. Саша выглянул за стену еще раз. Так и есть. Противник посадил 2 снайперов с маскировкой на холм. Их броня, хамелеон, практически сливалась с местностью, но легкое пылевое облако, осевшее сверху, выдавало бойцов с головой. Что ж, они не одни такие умные. Он спустился к своим, за 3 года ставшим почти родными, бойцам. 4 отделения по 12 человек в каждом. Вооруженные гранатометами, минометами и снайперками, которые по сути ими не являлись, будучи просто имитаторами. Отделение с А до Б рассредоточится и закрепится. Не дайте противнику уснуть, скомандовал лейтенант, отмечая на командирском дисплее мигающие красные точки для взятия позиций.
Герои, за мной!
Отделение 259Г ринулось следом. Переходя на бег, он довольно отметил, что старшины прекрасно справляются со своими задачами. Все же не зря они торчали в учебке столько времени. Но и опыт у некоторых даже боевой, не то что у него. Протискиваясь между развалинами зданий, специально возведенных для этого экзамена, но уже окончательно потерявших свой изначальный вид, они вышли в тыл одной из групп противника. Это была не их высота, и задачи брать ее никто не ставил. А значит, их тут не ждут. Переведя автомат в режим стрельбы по 3 патрона, он включил в комбинезоне ускорение. Мотор экзоскелета загудел чуть громче, выходя на форсаж. Саша воспринимал этот бой как напряженную шахматную партию, в которой он являлся пусть и не королем, но как минимум ферзем. А для победы чем-то приходится жертвовать. В этот раз собой. Отдав последнее распоряжение, он отдалился от основной группы так, чтобы разделить сектор огня противника, а потом рванул вверх. Тактические наушники услужливо снижали громкость выстрелов, при этом повышая общую чувствительность слуха, и проносящиеся мимо него пули гудели, как низколетящие истребители, заставляя пригибаться к самой земле. Первое попадание. Тяжелая бронебойная пуля ударяет о керамическую пластину и, забирая ее с собой, уходит в сторону. На секунду у него перехватило дыхание. Организм сжался в ожидании боли, но доспех выдержал. Лейтенантский бронекостюм – это вам не жилеты начала века. Впрочем, и оружие с того времени сильно изменилось. С траектории бега его сбила длинная пулеметная очередь. Саша вжался в землю, стараясь слиться с обломками. До вершины еще 300 метров. Не доползти. А на захват высот у них осталось не более 15 минут. Лейтенант открыл панель экзоскелета. Плохо. Очень плохо.
Вся его правая сторона выведена из строя. Броня поглотила урон, отщелкивая поврежденные пластины, но больше их не осталось. Как и времени переставлять на их место запасные. Аккуратно выглянув из-за небольшого бугорка, Сухов понял, что окружен минимум двумя отделениями, а то и тремя. Кольцо постепенно сжималось, но выше по склону никого пока не было. Противники рассчитывали уничтожить его, зажав тиски и расстреляв наверняка. И это отлично. Нет, он не был мазохистом, который хотел умереть, получив от доспеха электрошоком за каждую входящую пулю. Просто стараясь убить одного единственного человека, который особой роли в общей битве не играл, они ушли со своих позиций. «Огонь!» – скомандовал по рации Саша, прижимаясь незащищенным боком к земле. Десяток гранат из подствольников подняли в воздух фонтаны земли. Сотни маленьких стальных иголок разлетелось над холмом. Но какой-то выживший открыл огонь из пулемета в ту сторону, где скрывались его герои. «Прыгунами по площади! Огонь!» Тяжелая корректируемая мина «Прыгун» приземлилась почти на голову не ожидавшему такой наглости пулеметчику. Мина, полностью соответствуя своему названию, подскочила вверх и разорвалась на высоте 1,5 метра, осыпая все вокруг смертоносными осколками. Александр тяжело дышал сквозь фильтры респиратора. «Еще чуть-чуть, совсем немного». Второй попрыгун приземлился в нескольких метрах от первого. Вспахав землю легко пробивающими броню композитными иглами и поражая все живое в радиусе 5 метров. Вдохнув полной грудью, лейтенант приподнялся на локтях. Многие противники были живы, но добивать их нет времени, даже если он получит дополнительные очки за фраги. Низко пригибаясь к земле, стараясь слиться с местностью, Саша добежал до самой вершины почти без приключений. Поверженные противники выстрелили по нему только 2 раза. Это было странно, ведь как минимум еще одно отделение должно было оказывать сопротивление. Открыв на бегу карту и сверив точки координат, он с чувством выругался. Противник, по всей видимости, совершил похожий маневр, и одно отделение ушло куда-то в сторону. Ну да и черт с ними, он уже на вершине. Воткнув в землю один из 3 красных маяков, висевших на поясе, он запустил в полет полупрозрачный, одноразовый разведывательный беспилотник. Маленькая механическая стрекоза, послушно загудев серебристыми крыльями, умчалась к холму, занятому противником. У него есть 2 минуты, пока наводчика нет на месте. Отстегнув крышку ствольной коробки, он выдавил пин, удерживающий короткий штурмовой ствол. Убрал его в чехол, прикрепленный на голени, и достал из-за спины замену – метровый снайперский. Вся смена заняла 1 минуту, движения были отработаны до автоматизма. Пин, защелка, коробка, пин. Переключить на полуавтомат, разложить сошки. «Никольский, доложите о ситуации». «Все в порядке, лейтенант. 3 раненых, убитых нет. На нас наткнулась группа противника, идущая в обход. Но мы ее уничтожили». «Еще...» Дальше Саша уже не слушал. Сержант любил потрепаться в любой ситуации. И сегодняшний день для него не был чем-то особенным. А вот для Александра и еще 20 человек в их группе он стал одним из самых важных, судьбоносных. И отвлекаться на треп лейтенант не собирался. Выровняв дыхание и закрепив приклад, Саша дождался, пока разведчик долетит до верха холма. Теперь противники были у него как на ладони. Снайперы, по сути 4 точных стрелка, сидели полукругом, целясь вниз на его взвод, спрятавшийся за обломками и камнями. Сегодня удача была явно не на стороне синих. 1 выстрел, 1 труп. Вдох, выдох. Вдох, задержать, выстрел. Длинная тонкая 9-миллиметровая снайперская пуля преодолевает 1 километр меньше, чем за 1,5 секунды. Этого времени как раз хватает, чтобы перевести дыхание, передернуть затвор, загоняя в ствол следующий патрон, и послать очередную пулю вслед за первой. Град пуль. Этому трюку его научил бывалый снайпер, проходивший в училище переподготовку. 1 выстрел, 1 труп. Первый противник медленно заваливается назад, захлебываясь в виртуальной крови, но его соратники еще не поняли, в чем дело.